Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий», самого крымского в мире радио. У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о крымчанах, преследуемых российским правосудием. Почему Игорь Мовенко получил условный срок вместо реального? Создаст ли такой прецедент новую методику вынесения обвинительных приговоров? Почему Александра Костенко за месяц до освобождения отправляют в ШИЗО? И какие перспективы у крымчан уже после освобождения? Обо всем этом мы поговорим в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Украинский активист Игорь Мовенко 28 июня вышел из следственного изолятора Севастополя. Встретить украинца приехали его супруга и местные активисты. Сам Мовенко надеялся выйти из СИЗО на два дня раньше. Давайте послушаем.
Ожидал все-таки вечером 26-го, но продержали. На самом деле документы, я так понял, пришли еще вчера вечером. Я слышал их разговор, у них все документы были подготовлены еще вчера вечером.
Напомним, что в сентябре 2016 года в сети появилось видео избиения севастопольца Игоря Мовенко. По данным его супруги, Мовенко избили из-за символики украинского батальона «Азов», наклеенной на его велосипед. Врачи диагностировали у Мовенко открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, перелом челюсти и другие травмы. В декабре того же года Мовенко задержали и увезли в управление ФСБ России. По словам самого Мовенко, после задержания российские силовики избили его и потребовали признаться в экстремизме, угрожая в противном случае отправиться в СИЗО. Затем привели домой и провели там обыск. В апреле 2017 года на Мовенко завели уголовное дело по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» за несколько комментариев в группе «Крым, Украина» в социальной сети ВКонтакте. 4 мая 2018 года подконтрольный России Гагаринский районный суд Севастополя вынес приговор Игорю Мовенко. 2 года колонии общего режима. Подобное наказание стало шоком для многих. Прокурор просил 2 года условно. Однако крымчанина взяли под стражу прямо в здании суда. С нами на связи Яна Гончарова, координатор проекта «Росузник». Яна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы тут говорим о двух крымских узниках, которых можно назвать политзаключенным. Я уже рассказал о Тале Мовенко. Теперь вот в начале августа, 3 августа, если я не ошибаюсь, должен выйти на свободу крымский активист Евромайдана Александр Костенко. Костенко задержали, напомню нашим слушателям, в феврале 2015 года в Симферополе и приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии за то, что он якобы бросал брусчатку в беркутовцев во время революции достоинства в Киеве и нанес увечья одному из них. Также Костенко обвинили в незаконном хранении оружие. Правозащитники считают, что нарезной ствол Костенко могли подбросить. Правозащитный центр «Мемориал» считает Костенко политзаключенным. На днях его поместили в штрафной изолятор. Это стало 3-м взысканием за месяц до освобождения. И вот у меня к вам, ну, на самом деле, у меня к вам много вопросов, но начнем, конечно, с самого первого. Освежите, пожалуйста, в нашей памяти, как так вообще могло получиться, что украинского гражданина могли осудить за то, что он, будучи украинским гражданином, бросал там камни, или не бросал камни, не соль важно, в другого украинского гражданина, причем на территории, принадлежность которой Украины никем не оспаривается. Как российский суд вообще сумел обосновать подследственность, подсудность этого дела себе?
Ну, российский суд, он на многое способен, и в данном случае он обосновывал это так, что Костенко, когда он кидал вот то, что он кидал, якобы, беркутовцев, это были ребята, беркутовцы из Крыма, которые впоследствии стали гражданами России, после того, как Крым стал наш, так сказать. И это позволило им осудить, потому что он уже обидел граждан России, поэтому именно его осудили.
Хорошо, это понятно. Вот теперь ситуация с третьим взысканием за месяц до освобождения. Это такое вот нелепое стечение обстоятельств или российское правосудие является мстительным, если это слово можно вообще применить, и будет пытаться оттянуть срок выхода Костенко с помощью вот таких вот взысканий, а потом и теоретически еще может и какое-нибудь дело за неповиновение, за нарушение, там, разбалансировку деятельности учреждения придумать. Или все-таки я зря драматизирую?
Ну, к счастью, оттянуть срок выхода это не поможет, даже если у него будет каждый день взыскание. Насчет уголовного дела или какого-то еще дела, это как бы вообще вполне реальный сюжет. Но мне кажется, что в данном случае речь идет вот просто о вот в таком прощальном подарке, скажем так, да, чтобы вот запомнил, зафиксировал, просто немножечко помучить, потому что я встречала такие штуки у других политзаключенных, скажем, там Олег Навальный, его тоже за месяц до выхода и в ШИЗО толкали, и в взыскание объявляли, то есть примерно та же схема. Просто чтобы вот зафиксировалось, как-то, я не знаю, отложилось и все остальное, просто помучить. У меня вот такое ощущение.
И скажите нам, можете ли вы прогнозировать, знаете ли вы, или наоборот, опровергните, будет ли Александр Костенко после выхода обжаловать свой приговор, обращаться в Европейский суд по правам человека, или особенного смысла в этом вы не видите?
Ну, насколько мне известно, как адвокат Костенко, то есть все апелляции, все сроки апелляции, они уже поданы и уже прошли, то есть они все это делается после приговора. А вот что будет дальше, будет ли он дальше какие-то действия совершать, обращаться в Европейский суд по правам человека, я пока что не знаю. Но смысл это имеет всегда, чтобы зафиксировать, опять-таки, для истории все эти штуки про российский суд и про то, что там происходит, я думаю, имеет смысл там обратиться в суд как минимум по поводу условий содержания, по поводу вот этих необоснованных взысканий, но это уже надо будет, скорее всего, найти хорошего адвоката.
По вашему мнению, это вообще, ну, на самом деле, это реально, или пока там Европейский суд дойдет до этой конкретной жалобы, пройдет там лет 5?
К сожалению, да, с Европейским судом такая история, что эти жалобы коммуницируются там в течение нескольких лет, а потом, пока они еще дойдут до рассмотрения, еще пройдет несколько лет. Ну, то есть это реально, но это, да, действительно очень долго, и это скорее из разряда, ну, просто зафиксировать, не то чтобы добиться справедливости, потому что, к сожалению, Европейский суд, он слишком долгосрочный для того, чтобы моментальную справедливость получить.
Смотрите, вот я задам вам еще один такой вопрос, он как касается и Игоря Мовенко, а не Александра Костенко, но, тем не менее, может быть, вы прокомментируете с точки зрения вашей широкой практики. Вот традиционно стало, ну, может быть, не очень там приятная традиция, что условные сроки превращаются в реальные, и как бы этому ужесточению никто особенно не удивляется. А вот тут произошло другое. Тут реальный срок заменили на условный. Вот по вашему мнению, это плюс там инициатива относительно недавно отменить так называемую двушечку за репост, это может свидетельствовать о некой либерализации российского режима, по крайней мере, в статье там про экстремизм, или это просто такое вот стечение обстоятельств, и особенно радоваться-то и нечему?
Я, к сожалению, не очень-очень как-то сложно верить действительно в либерализацию. Такие, скажем так, сигналы, там, не знаю, символы периодически там всплывали, бывали там дела, когда ждали одного, а вышло условно, там, условно. И все этому радуются. Нет, я не думаю, что это какая-то тотальная оттепель или либерализация. Это действительно, ну вот пока что так вышло. Я, к сожалению, не следила слишком пристально за делом Мовенко. Возможно, там какой-то совершенно глупо притягивать это к реальному сроку. И поэтому дали условный. Ну, а другое то, что Ну, все такие радуются, видите, как здорово, очень клево, невозможно, классно, что дали всего лишь условный срок.
Ну вот смотрите, кажется, вот как раз...
Не надо было.
Ну вот смотрите, накануне, вот буквально там после... Вернее, даже накануне выхода Игоря Мовенко из СИЗО, мы расспросили его адвоката Оксану Железняк, что же повлияло на смягчение окончательного приговора. Вот давайте послушаем, что она нам рассказала.
10 минут назад его выпустили. До этого его не выпускали, поскольку не было в СИЗО постановления тона Севастопольского городского суда. Он уже сейчас отправился домой. Я считаю, что суд действовал исключительно руководствовался на основании закона, суд, апелляционной инстанции, потому что по такой категории преступлений, безусловно, может быть назначено реальное лишение свободы. Однако в отношении Игоря Мовенко это было чрезмерно суровое наказание из-за того, что он ранее не был судим, не привлекался к уголовной ответственности и был в суде впервые осужден за совершение преступления, которое относится к категории средней тяжести. Безусловно, при наличии положительных характеристик, при наличии получающих наказание, отсутствие обещающих наказание обстоятельств, лишать свободы его было невозможно. А уж тем более назначать колонию не поселение, которое требует колонии, а колонию общего режима. И в данном случае суд первой инстанции допустил грубейшее нарушение уголовного закона, и, к нашему счастью, суд апелляционной инстанции устранил это нарушение. Безусловно, суд не в полной мере удовлетворил наши апелляционные требования, поскольку у нас были ссылки на ряд процессуальных нарушений, которые были допущены в судом первой инстанции. Однако, учитывая, что Игорь сейчас на свободе, это уже большая победа. На самом деле, я думаю, что для прокуратуры не принципиально реальный срок или условный при конкретных обстоятельствах, поскольку действительно в суде первой инстанции прокуратура просила именно условное наказание, и в суде апелляционной инстанции просила лишь изменить колонию виды строительного учреждения. Однако в настоящий момент прокуратура не будет настаивать на лишении реальной свободы, поскольку в этом нет необходимости. Действительно, по такой категории преступлений при конкретных обстоятельствах это просто негуманно. Апелляционное постановление мы еще в полной мере не получили, нам его еще не вручили. Мы получим только в суде первой инстанции, после чего, ознакомившись, мы только сможем посмотреть, что суд прочитал, поскольку в суде апелляционной инстанции было вложено лишь эффективная часть постановления, в частности, относительно применения статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». С нами на связи, напомню, Яна Гончарова, координатор проекта «Росузник». Вот мы послушали Оксану Железняк, главного адвоката Игоря Мовенко. Она, в принципе, подтвердила вашу догадку, что в данном конкретном случае суд не то чтобы проявил какую-то там особенную гуманность или пошел на либерализацию, а просто ликвидировал вот какую-то ужасную ошибку. И опять же, я напомню нашим слушателям, что в самом начале прокуратура российская требовала для Игоря Мовенко условный срок. Суд первой инстанции по какой-то причине решил превратить условный срок в реальный, и даже более того, этот реальный срок не организовать не в колонии поселения, а в колонии общего режима, и апелляционный суд только лишь восстановил справедливость. Поэтому, может быть, там логика в ваших словах есть, что вы не хотите верить в будущую оттепель. Ну, хорошо, пусть с этим конкретным делом все ясно. А вот с отменой, вернее так, с переводом репостов из уголовных в административную категорию, это делается для того, чтобы разгрузить там правоохранительную или репрессивную российскую машину? Или это вообще тоже может вообще не случиться, так на уровне разговоров и останется?
Ну да, мне кажется, что это вполне может остаться на уровне разговоров. Ну, вообще, как бы это очень логично перевести это из разряда уголовной ответственности в административную, потому что ну, нельзя судить за слова, тем более за какие-то очень простые слова, типа, не знаю, Крым – это Украина. Ну, это невозможно, это очень глупо и репрессивно, действительно. Есть определенные уровни, ну, то есть, как бы, это отдельный разговор, в котором надо сильно разбираться, да, за какие, скажем так, слова судить можно, за какие нельзя, но перевод в административную – это действительно правильное решение. Но зная, как у нас это происходит, действительно, сейчас могут быть просто, они могут поговорить, и в итоге этого все равно не случится. То есть за этим тоже надо следить, конечно.
И российский правозащитник Сергей Шаров-Долана как-то сказал мне, что по его подсчетам, по его оценке, в экстремистско-террористическом законодательстве сейчас в России лидируют два региона, собственно, российский Дагестан и Крым. Вот по вашему мнению, по вашей оценке и по тем делам, с которыми вы сталкивались, действительно ли это так? Можно ли считать, что Крым одним из центров приложения всей мощи российской репрессивной машины?
Ну, я бы сказала, что действительно в Крыму российская репрессивная машина очень активна, но я бы не совсем связывала это, возможно, с экстремизмом, хотя наверняка там тоже чуть-чуть уровень повыше, потому что, мягко говоря, очень, очень спорное место для выражения, для самовыражения. Вот. А вот насчет Дагестана, честно говоря, вот, ну, тоже интересно, я не встречалась с этой трактовкой насчет Дагестана, но вот по Крыму, да, я скажу, что там сейчас очень все активно, и касаемо крымских татар, и касаемо экстремизма, и касаемо очень многих разных дел. В Крыму сейчас зачищают обстановочку.
Хорошо, попробуем выйти на более широкий уровень обобщений. Мы традиционно привыкли ругать Российскую Федерацию и ее законодательство за то, что в ней там, ну, в буквальном смысле, как вы сейчас сказали, преследуют за слова. И тем не менее, относительно недавно в Германии, традиционном в последние там годы оплоте ценностей демократии и порядка, внезапно решили, что можно без суда обязывать по заявлению администраторов социальных сетей удалять комментарии, которые нарушают немецкое законодательство. И вследствие этого, конечно, возникает вопрос, а где проходит вот эта вот грань? Не слишком ли она тонка, не всегда ли она рвется, эта тонкая грань, между обеспечением там законодательства и прав других людей, и право на свободу слова и самовыражения? Не будет ли так, что безопасность в конечном итоге превратится в цензуру не только на территории России, но и в Европе?
Ну, это тоже как бы давно известное такое общее место, о котором много рассуждают и думают, где вот это вот, где безопасность превращается в какое-то вот, не знаю, наблюдение или цензуру. И это действительно очень тонкий вопрос. Но вот, скажем так, насчет того, что социальную сеть, платформу обязывают удалять что-то, это, в общем-то, нормальная практика. Это так работает, и это самый нормальный вариант, когда это так работает. То есть, если комментарий кого-то оскорбляет, он может пожаловаться, и модератор должен проверить, насколько этот комментарий действительно излишний на данной платформе. Может ли это превратиться в тотальную цензуру? Ну, наверное, когда-нибудь может, потому что очень сложно соблюдать права, ну, не то чтобы права, а не обидеть вообще никого. Кого-то всегда что-то обижает. Но на это, собственно, и есть вот этот вот вышестоящий орган в виде модератора, например, платформа, чтобы он смотрел. То есть одно дело, когда ты пишешь, ой, как я не люблю, не знаю, там, немцев, а другое дело, когда ты пишешь, ребята, давайте завтра в 8 вечера пойдем убивать немцев. Ну, то есть разница есть, и разница чувствуется. И как бы вот этот баланс, его можно соблюдать, хотя в некоторых случаях, возможно, сложно. Но в случае Германии, мне кажется, он вполне такой, ну, к чему может прийти все страны, не только Европа.
То есть получается так, что модератор, который чаще всего является специалистом в сфере компьютерных сетей, а не юристом, должен на свое усмотрение решать, комментарий соответствует как пункту немецкого законодательства или не соответствует пункту немецкого законодательства? Не получится ли так, что вот мы не будем там далеко ходить? Украинский сегмент Facebook постоянно, буквально в среднем там раз в месяц, жалуется на то, что идет волна банов, а то и деактивация аккаунтов за слова, которые, по идее, ну, не могут быть приравнены там к экстремистским высказываниям, а просто потому, что люди, которые обслуживают Facebook, реально не разбираются и выносят, им размахивают, простите за простую, банхаммером на собственное усмотрение какие-нибудь там программеры из Индии, ну, традиционно, прошу прощения у индусов, которых это не касается, но вот тем не менее. И вот это происходит, и не будет ли так, что слишком велика будет юридическая власть модераторов над свободой слова других людей? И в конечном итоге, где же тогда, ну, чем тогда этот модератор будет от судьи отличаться? Зачем нужно будет получать юридическое образование? Пошел в модератор и выносишь приговоры.
Да, такая опасность тоже, на самом деле, конечно же, есть. Как я и говорила, вот язык ненависти, использование языка ненависти, борьба с языком ненависти – это отдельная большая тема там, для споров правозащитников и людей, которые занимаются этим профессионально. Поэтому, как бы, может быть, в некоторых случаях действительно там работа модератора должна немножечко быть не про программеров, там, не про технику, не про железки, а про вот этот вот уровень понимания, да, в какой ситуации, что происходит. Сейчас то, что происходит с Фейсбуком, банят за какие-то конкретные слова, действительно происходит от недостатка понимания, что вообще это значит и в каких контекстах это используется и все остальное. Тут, в общем, да, в любом случае нужна отдельная большая работа для того, чтобы отдельные люди, возможно, то есть модераторы не те, которые про IT, а модераторы, которые действительно могли бы там на какое-то быстрое, понятное решение принять, это противоречит правилам, либо не противоречит, либо как-то очень конкретно прописывают правила. К сожалению, любая крупная площадка, ей приходится с этим сталкиваться. И иногда есть перегибы в каких-то местах. Тут я бы не сказала, что надо как-то обижаться на Facebook там, или на кого-то еще, а просто принять, что это для нашей безопасности, для более безопасного общения, для более безопасной среды. Потому что язык ненависти, он приводит в дальнейшем к преступлениям на почве ненависти. И это может быть вплоть до геноцида.
Ну, по крайней мере, один такой случай зафиксирован и рассмотрен международным трибуналом, но не будем сейчас в это углубляться, меня интересует тут другой вопрос. Многие связывают послабление, скажем так, российского репрессивного аппарата с проведением чемпионата мира по футболу на территории России. В частности, много там постится фоточек, где полицейские вежливые, улыбчивые проводят иностранцев по центру, а россияне толпами гуляют, и тут же рядом фоточки другие, когда там заборы, ограждения, ОМОНовцы разгоняют любые несанкционированные шествия. И вот, дескать, посмотрите, что наконец-то россиянам хоть во время футбола можно собираться без уведомлений большими группами, им за это ничего не будет. И тут, конечно, возникает из этого другой вопрос. Вот как вам кажется, не произойдет ли так, что после того, как чемпионат закончится, это же дело ближайших двух недель, произойдет откат дальнейшее закручивание гаек. Вот, дескать, пар выпустили, погуляли, а теперь все, давайте назад, ребята, в клетку, давайте через рамки проходить. Или, может быть, наоборот, как раз вот этот вот глоток свободы позволит там укрепиться общественному мнению в том, что свобода есть, можно все-таки гулять, и режим после этого не будет уже так жесток и суров. Как вам кажется?
Я, к сожалению, совсем не оптимист в этом вопросе. Я не вижу никаких причин для того, чтобы так продолжалось, никаких причин для условного ослабления гаек и так далее. Мне кажется, все вернется на круги своя, как и было. Ну, подышали, ну да, чемпионата, а дальше что хотите дальше? Ну, так просто гулять и собираться? Ну, у нас так-то не работает, друзья. Мне кажется, все вернется и будет как раньше, а то и хуже. все эти законы, которые сейчас под чемпионат принимали, с чего бы вдруг была сейчас такая оттепель? Нет, все вернется, все будет как было, а то и хуже.
И последний вопрос, будем завершать программу и тему с Крымом. Как вам кажется, и вот когда рассматривают дела крымчан в судах, например, мы знаем, что по делу Хизбут-Тахрир возят в Ростов, потому что там военный суд, и некоторых потом крымчан после осуждения даже на территории Крымского полуострова переводят в Россию. Вот там после этого есть ли какое-то такое предубеждение, что ли, к крымским делам стороны России? Какое-нибудь особенно суровое обращение? Или российская машина рассматривает крымчан уже настолько как своих, что применяет, что никаких ни послаблений, ни наоборот, ужесточений у них нет, а относится как ко всем остальным?
Ну, в любом случае, Крым и все уголовные дела, которые связаны с ним, это часть вот этой большой машины пропаганды, которая и до сих пор это все началось из дела там Саши Костенко, из дела Олега Сенцова и Саши Кольченко, и до сих пор она продолжается делами Хизбут-Тахрир. Это вот, во-первых, это зачистка территории, чтобы все боялись. Делайте ничего, иначе вы поедете следующее. А во-вторых, это часть, вот этот элемент пропаганды, который рассказывает, вот смотрите, вот тут, пока нас тут не было, все было так плохо, тут были такие вот террористы, тут были вот религиозные фанатики, и то, и то, и то. А мы пришли и все наладили. То есть это вот часть пропаганды, но в целом, как мне кажется, что вот эта репрессивная машина к крымчанам относится, ну, не лучше точно, но и не сильно хуже, чем к остальным. Просто что очень много внимания уделяется сейчас именно Крыму.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Яна Гончарова, координатор проекта «Росузник». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Вы слушали самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.